Доброе утро. Мы сегодня продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Религия – опиум для народа. Худшая школа в мире». Как вы помните, в прошлый раз с вами остановились на послании евреям, 11 глава, и мы с вами говорили о том, что из себя представляет вера, что это такое. И как вы поняли, когда мы говорили с вами о вере, мы говорили, насколько это емкое и глубокое понятие. У веры обязательно должна быть цель, и обязательно должно быть стремление достичь ее. Если у меня нет поставленной передо мной цели, то нет никакого стимула и что-либо делать. Нет никакого духовного развития, а значит и нет никакой веры, кроме как какой-то конфессиональной, православной, католической, там, баптистской, адвентистской, иеговистской, какой хотите. Но веры Христовой нет как таковой. Ну вот пример такой. Мы сегодня проснулись. У нас есть на сегодня хотя бы какая-то духовная цель. У нас есть вопрос, на который мы хотим сегодня получить ответ. Давайте честно сами себе ответим на этот вопрос. Если их нет цели, нет вопроса, то вообще о какой вере мы с вами можем говорить? И о том, что мы с вами верующие. Есть вера, есть цель, значит, есть стремление ее достичь. То только тогда, только в таком случае мы можем говорить о том, что есть и верующий. То есть я таковым являюсь. Нет цели, нет желания чего-то достигать, нет духовного интереса и нет, не существует такой верующий, я беру в кавычки, да, это слово верующий, не существует такой верующей личности, как я. Просто есть некая физическая единица, записанная в церковных книгах, посещающая некую религиозную организацию, кивающая головой. Ну, в церкви, когда слушает, кивает головой, да, 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 аминь. И вот эта некая общественная организация назвала себя Церковью Божьей, а нас с вами верующими. Конечно, я имею в виду в кавычках. Но, к сожалению, это просто видимость церкви и видимость веры, и не больше. Так что нам надо хорошенько подумать, верили мы вообще, верующие ли мы. Да, мы верим в Бога, мы верим в Слово Божие. Только Богу мы не верим, когда Он говорит, и Слову Божьему мы не верим, когда оно нам говорит текстом писанным. Тогда вопрос, о какой вере вообще мы можем говорить? У Бога веруют и бесы, даже больше, чем мы, потому что они знают, они там были, они там это все видели, да? Мы с вами верим, может, немного сомневаемся. Но они неверующие были там, за что и поплатились, и были изгнаны оттуда. И мы с вами верим в Бога, но не верим Богу. Я это к чему говорю? Мы ходим в церковь, которая является как бы школой, где нас как бы должны были бы чему-то учить. Вот мы прочитали вот эти слова из Евреям 11 главы, вы видите, насколько они глубокие и емкие. Вера есть осуществление ожидаемого. Вот какая цель в нашей так называемой христианской школе? Мы спасены, вера спасает, а не дела. Делами закона не спасается никакая плоть. Мы бедные, мы ничего не можем. Вот я вам просто так, ну, можно сказать так, быстренько кое-что вспоминаю. да, просто для размышления. При такой постановке вопроса, мы спасены, мы уже сидим на небе, да, надо просто ходить в церковь, ну и там во что-то верить и что-то делать, в чем-то принимать участие, да. Вопрос, если я спасенный, если делать ничего не надо, включая и бодрствовать, и думать, да, и бороться, и нести крест, и распинать плоть свою со страстями и похотями. Заметьте, какая вообще тогда у нас цель? Никакой. Ну, в школе хотя бы там преподают уроки какие-то знания дают, потом их надо как-то применить, контрольные есть, да, экзамены есть в школе, оценки потом ставят, потом там аттестат зрелости выдают или диплом есть, это высшая школа, да. У нас что выдают? У нас какая цель есть вообще? Это называется школа, это называется образование. Некоторые товарищи называются учителями. Самое страшное, что заявляют, что их еще на это дело поставил Бог. Да, может быть, Бог не с большой, а с маленькой буквы. Чтобы вот так, извините, пудрить мозги людям и создавать иллюзию религиозности, и так ни к чему людей и не подведя, никакую цель не поставив и не настроив народ на достижение этой цели, это надо уметь. Но я повторю одну такую свою поговорку. Не было бы, извините, дураков, не было бы тех, кто дурит. Не были бы мы глупыми, не обманывали бы нас. Задали бы им пару вопросов, кое-что сказали, или на кое-что из Библии указали бы, и все, и кончилась бы вот эта пудра для мозгов наших. Но, к сожалению, свояк свояка видит издалека. Спрос порождает, сами знаете что. Нам хочется, чтобы нас спасли, и чтобы мы при этом ничего не делали. Нам хочется слышать, знаете, приятное и лестное. Поэтому некие, будем так говорить, медиумы, да, ну, говорят нам приятное и лестное. Делать ничего не надо. Надо просто верить. Во что? Не будем вдаваться в подробности, да? Верить, ходить, сдавать, не сомневаться. Не читать вот так подряд Библию. Не надо во все вникать. Доверьте это вашим пастырям. Они вас, как Иван и Сусанин, обязательно приведут туда, куда надо. Окажетесь в болоте вместе с ним. Я не говорю это, ну, с таким настроем, вот такие рассякие, вот я всех ненавижу, я всех не люблю, нас всех дурят, да. У меня нет этого возмущения. Я просто говорю, чтобы мы с вами подумали. Вера есть осуществление ожидаемого. Если нет у нас цели, а у нас ее нет. У Бога есть в Библии, она записана. И вы знаете, Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. А познание истины, познаете истину, истина сделает вас свободными от греха, и только тогда будет спасение. А у нас доктрина, у нас обряд, у нас день, у нас праздник, у нас или жертва, или обрезание, вот это и есть познание истины. Нет, познание это все-таки немножечко с головой связано как-то. Там надо что-то думать, во что-то надо нам вникать, в чем-то нам надо разобраться. У нас должны произойти перемены в нашем сознании. А у нас, к сожалению, этого нет. Я хотел бы сейчас прочитать одно местописание. Это второе послание Коринфянам, 13 глава, 3 стих и 5. они так звучат. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Это Павел пишет, да? Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? И смотрите, ответ какой. Он не бессилен для вас, но силен вас. Он как бы говорит, то, что я вам говорю, оно глубоко задевает вас. Вы начинаете думать, вы начинаете оживать, вы уже к чему-то стремитесь, вы уже как бы чего-то достигаете. А это говорит о том, что Бог, говорящий через меня, это я не о себе говорю, а о Павле, да, что Бог, говорящий через меня, то есть через Павла, он не бессилен, что его слово живо и действенно, и результат этого действия, этой жизни, этого слова у вас виден в переменах. Пятый стих говорит такие, выражает такие мысли. Испытывайте самих себя, то есть проверяйте, вникайте, проверьте, убедитесь, уверили вы, обратите внимание. В конфессии это не уверие, в обряде это не уверие, в празднике это не уверие, в песнопениях это не уверие, в вере. Это обозначает, что у нас есть цель, и что мы ее достигаем. Ибо воля Божья, смотрите, цель, освящение ваше. И в этом, самом что ни на есть, важнейшем постулате Библии, да? В этом у нас, ну, я не знаю, как даже сказать, но настолько... Отстой какой-то, да? Воля Божья есть освящение ваше. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Без святости никто не увидит Господа. И нам говорят, освящение невозможно. Грех непобедим. И рыпаться даже, прилагать усилия, хотя написано «Царство Небесное». Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Нам говорят, что Царство Небесное, вот в таком именно понимании, в виде святости, недостижимо и не надо прилагать никаких усилий, потому что дела здесь не при чем. Понимаете, да? Это школа, это учителя. Эта организация называется церковью, а организаторы говорят о том, что их Бог поставил. Вы вообще понимаете, да, куда мы попали? Чему нас учат? И чем закончится все-таки процесс вот этого в кавычках образования? У нас цели нет. У Бога для нас цель есть. В Библии она записана. Те, кто Богом поставлены, они должны эту цель озвучить. Они не должны успокоиться до тех пор, пока эта цель нами не будет достигнута. Но у тех, которые называют себя церковью, у тех, которые называют себя апостолами, у них цель есть. Цель погубить, цель уничтожить, цель довести до деградации человека. Рано или поздно, но прозрение у нас настанет. Горькое будет прозрение, когда мы поймем, мы попали в ворота, но не в то учреждение, куда стремились. Нам будет однажды сказано: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. А мы вспомним и скажем: Господи, не твоим ли именем мы там с кого-то бесов гоняли? Он скажет: гонять надо было своих бесов, своей дурью надо было бороться, своими глупостями надо было распрощаться. Господи, не Твоим ли именем там языками говорили? Не Тебе ли молились и просили благословения на вечерю? Он скажет, не то, что вы молились и просили, и ничего не делали. Это говорит о том, что вы вообще непонятно кто. Имели вид благочестия, да. А силы благочестия, быть благочестивым, вот этой силы у вас не было. Вы продолжали жить так, как и жили до того, когда познали меня. Да, вы бросили пить, да, вы бросили курить. Да, перестали вслух материться, вслух я подчеркиваю. Внутри себя это было вполне нормально или есть. Да, мы, к сожалению, с вами вот такие. Если мы читаем Библию и читаем там такие слова, что Бог поставил одних, заметьте, Бог поставил. Это действительно Бог поставил. Одних там апостолами, пророками, там учителями. Помните, да? Целый список. И вы помните для чего? Для того, чтобы мы пришли в единство веры. Чтобы мы стали служителями. Чтобы мы не выступали, не ругались. Чтобы у нас в церкви была в миниатюре картина для этого мира, чтобы люди пришли и увидели. Вот везде есть проблемы, везде есть грязня, везде есть споры, вражда, ненависть, войны. А вот здесь нету даже дурных мыслей в людях. И чтобы они сказали, вот это и есть вот та школа, куда нам надо ходить и где нам есть чему учиться. А у нас учат доктринам, обрядом, праздником, ума не дают, знаний нет. Требуется от нас вера. И смысл здесь такой. Верь, не сомневайся, не умничай, не задавай вопросов. Тебе сказали и не мудри. Верь и не сомневайся. И не надо удивляться. Почему мы находимся в таком плачевном состоянии? Все естественно, все закономерно. Во что верим, или в кого верим, или кому верим, ну, в тех и уподобляемся. Кто во Христа, то у того есть и цель достичь Христа, да? У того есть и результат. Кто верит в церковь, в пастыря, в церковные учения, то тоже есть цель какая – ходить, сдавать, петь, миссионерить, и нас за это вроде бы спасут. А вот спасут или не спасут, это уже вопрос, который рано или поздно для нас станет понятным. Но будет горькое разочарование. Следующее местописание, которое мне хотелось бы с вами разобрать. По поводу, это все по поводу школы, да? По поводу опиума. Опиум, как вы знаете, дурманит мозги, создает иллюзию какого-то счастья, какого-то настроения и блаженства, да? А школа – это там, где учат. И вот чему нас учат? И о чем говорит нам Писание? Значит, Филиппийцам 4 глава, с 11 по 13 текст. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я хотел бы обратить ваше внимание. Вот мы когда читаем с вами вот эти стихи, да, у нас, понимаете, вот какое-то такое, будем говорить, поверхностное беглое чтение, поверхностное беглое прослушивание ну, я не знаю, как это говорят, на подсознание или на подкорке какой-то, да. Вот мы слушаем, мы вот так вот, знаете, вот слова ушами слышим, они сильно там где-то куда-то не заходят в сознание, я буду так говорить, извините, пожалуйста, вот сюда входит, но должно было бы там где-то, знаете, и засесть, да, у нас вот так, и по прямой линии вот здесь выходит. Беглое прослушивание, такое, знаете, поверхностное, неуглубленное. Беглое, мы когда читаем Библию, мы читаем бегло, вот так, знаете, побежали, особенно не останавливаясь на смысле слов, а ведь это Слово Божье, да. И вот смотрите, мы вот так вот слышим или читаем, ну, Павла, да. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. И мы сидим так это, ну да, да, вот Павел молодец, конечно, да, 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 да. Умею жить скудостью, ой, да, да, как хорошо, да, вот слава Богу. Ну, так вроде и нам же надо, да. Господи, благослови, Господи. Вы понимаете, научиться, если учитель учит, а я не учусь, не прилагаю старания, прилежания, не пытаюсь вникнуть, не переспрашиваю, просто сижу и насквозь смотрю, то даже если самый талантливый учитель будет, он будет рассказывать, я ничего абсолютно не пойму и ничему абсолютно не смогу научиться. Вот мы прочитали, взяли бы, задались вопросом, я научился, Павел пишет, где он научился, далее, как он научился. Но результат-то реальный же был, заметьте, если он научился, значит, он этому хотел научиться. Вот смотрите, вот вам цель. Если он научился и достиг этой цели, и теперь спокойный и довольный, невзирая на обстоятельства, заметьте, значит, он осуществлял. Если он раньше, для него это было невидимое, он понимал, он стремился, но еще не достигал, и можно было сомневаться, это действительно так будет или нет. Но если он научился, заметьте. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность. Он уверился? Да. Он убедился? Да. На фактическом результате? Да. Слушайте, так он учился. Так он, значит, был в какой-то школе? Значит, был у него какой-то учитель? Ну, вы понимаете, о каком я учителе говорю? Учитель с большой буквы. И результат, да? И слова, обратите внимание. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Другими словами говоря, он что-то не может, чего-то, что-то недостижимое, и он чего-то не может даже с Господом достичь. Слушайте. Все могу в укрепляющем Иисусе, меня Иисусе Христе. А мы что говорим? А мы не можем. А мы с вами бедные люди, несчастные. И кто нам поможет? Слушайте, христиане, вы верите во Христа и задаете вопрос, кто меня избавит от всего тела греха и смерти? Кто научит меня быть спокойным, рассудительным, любить врагов, да? Не гордиться, быть кротким, смиренным, не раздражаться. Мы говорим, что это невозможно. Слушайте, так мы подписались. Подписались под тем, что мы вообще непонятно кто. Самозванцы. Кстати, хочу сказать, мы же сами себя называем, это... Имя церкви мы сами себе даем. Это же называется самозванцы. Сами себя назвали громким именем. Прикрываемся именем Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа. Церковь Бога живого, да? Какого Бога? Бог живой, а мы-то кладбище. Жизни-то никакой нет. Мы ничего не можем. Мы просто инвалиды разных дней. Есть общество с ограниченной ответственностью, а мы общество с ограниченным умом. При том, что Бог говорит, о Боге написано «бездна премудрости, богатства и ведения». И мы вот прочитали, ой, да, надо помолиться, Господи, помоги нам, как Павел, помоги, дали команду, как я говорю, махнул, пусть кося, да, и все. А мы что, ходим, думаем теперь об этом? Вы думаете, что если мы помолились, то у нас есть такое желание? Да нет, у нас такого желания. Настоящее наше желание то, о чем мы целый день думаем, чем мы занимаемся, к чему мы стремимся, какие наши интересы. Если Павел пишет, я научился, так он хотел. Он помолился, Господи, дай, ты учитель, я ученик, но я стучу. Я, извините, беру Бога и говорю, не отпущу, пока не благословишь меня. Я хожу об этом, думаю. У меня все время в голове эти вопросы вертятся. А у нас, смотрите, вот мы прочитали поверхностным таким беглым взглядом, да? Ну, вроде бы понятно, да, умею жить в скудости, да, надо, да, действительно надо. А дальше что? Вопрос вообще возникает у нас? Или нам его задают в собрании, куда мы ходим, где нас вроде бы учат? Убери слово «вроде бы» и уже не учат. Потому что тому, чему учат, это вообще, я не знаю, готовят к погребению. Теперь обратите внимание, что обозначают слова «научился быть довольным тем, что у меня есть». Вот обратите внимание на вот эти слова. Довольным. То есть я не чувствую себя несчастным. У меня как бы есть все, да? Далее. Если у меня скудость, у меня нет ропота. Обратите внимание, это Павел говорит о том, что он этому научился. Живу в скудости, умею жить в скудости, и при этом не роптать, быть жизнерадостным, петь песни. Умею жить в изобилии, и при этом не схожу с ума. И это богатство, вот это изобилие, которое сегодня есть, оно не порабощает мое сознание. Бог дал, Бог взял. Ну, дал, я пользуюсь. Могу кого-то чем-то благословить. Но у меня нет вот этого, знаете, вот, ой, миллион есть, ой, было бы полтора. Есть полтора, ой, было бы три. Было бы три, купил бы остров где-нибудь на Карибах каких-нибудь, да, или на крабах каких-то. И купил остров, ой, ну, вот деньги, вот, вы знаете, вот все время что-то не то, все время не хватает. И вы заметите, чем больше денег, тем больше аппетиты, и тем больше не хватает. Это какая-то наркотическая зависимость. Это мы просто сели на какую-то иглу, у кого какая, у кого, ой, лицо не такое, ой, где бы тут что-то выщипать, или чтобы тут приклеить, или чем бы это напудрить, или чем бы это наштукатурить, ой, опять что-то не то, ой, тут бы надо подтянуть, вот тут бы надо отпустить, ой, надо пластическую операцию, ой, надо деньги, а где же их взять? Вы понимаете, да? Это сумасшествие какое-то. Мы же из-за этого, знаете, я уже говорю так, родились в созвездии гончих псов. Вот под этим созвездием родились мы с вами. И заметьте, ну если нам все время что-то не хватает, все время мы какие-то бедные, все время... Ну, что-то еще надо, о том заботимся, о том переживаем. Ой, тут власть поменяется, что завтра будет? Действительно, что завтра будет? Вот с нами вот такими, какие мы сегодня есть. А ничего не будет хорошего. Бегать будем завтра еще больше, переживать, скорбеть еще больше. А думать мы не будем. О чем-то более возвышенном. Обратите внимание на слова вот это. Научился. Вот это школа. Вот это результат. Вот это есть диплом. Научился всему, обратите внимание, всему и во всем. Вы помните вот эти слова, да? имея пропитание и одежду. Ну, я чуть уже, как говорится, на наш современный лад переведу. Имея работу. За что, слава Богу. Будем довольны. Обратите внимание на слова. Будем довольны. Довольно. Хватит. Почему? Потому что желающие обогащаться, заметьте, им все время не хватает. Желающие обогащаться впадают в искушение и пагубу. И это чем-то сродни, как рыба попадает в сеть и во многие безрассудные похоти. Есть вот какой-то там кнопочный телефон, вам не надо тот интернет. Нет, вот мне надо iPhone. Ну хорошо, купили iPhone. Естественно, сначала подешевле, нам на крутой не хватает денег. Купили. Ой, смотрите, а рядом тут какая-то бабуля тыркает, а у нее же модель какая-то другая. И начинаются скорби душевные. Духовные поиски цели. Где достать такой, а он стоит вот столько-то. Значит, надо опять куда-то бежать, где-то вот это вот все время зарабатывать. Заработали, купили, а тут же уже этот гаджет, как сегодня говорят, уже умственно отсталый. Опять не то, да? Сегодня новый тренд, новое веяние в моде. Сегодня в моде юбки фиолетового цвета, вот такие длинные, с такой шапочкой, с таким шарфиком. Кто-то рванул, опять нет уж такого цвета у меня. На следующий год живем там, год собаки, дурака или какой-то свиньи. Опять начинаем за кем-то бежать, куда-то стремиться. Слушайте, голова же вообще пустая, она выхолащивается, мозги атрофируются. О каком вообще царстве Божьем потом можно говорить? Я не говорю, что все абсолютно верующие такие. Мы все... Кто в большей, кто в меньшей степени, кто в меньшем, кто в большем процентном соотношении. Но у нас, к сожалению, не то стоит на первом месте, и не к тому, и не так мы стремимся, как должны были бы стремиться. Павел пишет, всему научился и во всем, обратите внимание, вот я вчера говорил, смотрите, абсолютный штиль в душе. О чем ему переживать? То, что есть, мне хватит. Есть пропитание, есть одежда, и есть работа там или пенсия. Слава Богу, вы свободны от чего-то больше, от каких-то больших забот. Вы можете думать, если, конечно, вам это интересно. Вы можете искать, вы можете духовно развиваться. Вы можете стремиться, можете ставить цель перед собой. Но если мы все время бегаем, и нам всегда чего-то не хватает, как в песне поется зимою, лето, осенью, весны, да? Ну все. Нет ума, считай, коллег. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. У нас некогда думать. Вы видите, да, насколько все непросто. Не просто ходить в церковь, не просто там верить, помолиться или почитать, да. Заметьте, это школа, где мы должны учиться. И если меня не учат в церкви, ну так давайте индивидуально, мы же можем учиться. Мы же Бога. Если мы, конечно, читаем, понимаем и действительно хотим этому научиться. Я бегал тоже, как и вы, искал чего-то. Я был неудовлетворен, я применял на практике. Ничего не получалось, как меня учили в этих школах. У меня было разочарование, я хотел вообще на все плюнуть и уйти в мир, и просто, как я уже говорил, пить, курить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ни там, ни сям, ни Богу, извините, ни черту. И ни себе. Потом понял, неправильно. Жить я так не смогу. Есть какие-то запросы души, не удовлетворяет меня мир вот этим стремлением к богатству, не удовлетворяет вот тем развратом, вот теми интересами пустыми и никчемными. Стал просто сам читать, молиться, исследовать. Вы знаете, оказывается, вот то, о чем написано в Библии, о чем пишет Павел, другие апостолы, ведь это все реально. Можно научиться, если правильно учиться, настроить свою веру на правильный лад, тем более есть величайший из учителей. Это все реально. И действительно, это я не говорю просто цитирую, я говорю как бы из собственной жизни. Все возможно верующему. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Но заметьте, если я говорю в укрепляющем меня Иисусе Христе, то это же не просто Он укрепляет не знаю как. Иисус Христос – это реальность. Укрепляет, поддерживает, научает, вразумляет, обличает. Вот она поддержка. Вот оно укрепление. И надо просто научиться слышать, слушать и делать, чему Он учит. И действительно все мы сможем, если у нас и нас Христос укрепляет, а мы укрепляемся, а не сидим сложа руки. А мы с вами и нашей верой абсолютно ничего не можем. Такова реальность. Этому нас учат. Просто это действительно опиум для нашего ума. А не можем мы ничего, как мы заявляем, только потому, что Бога не знаем. Учиться у Него даже не понимаем как. Как я уже сказал, ведь мы же спасены. Мы же уже сидим на небесах, одесную престола величия, да? И нам надо просто верить и не сомневаться. Поэтому учиться к чему? Только вот вопрос, во что верить? И почему нельзя сомневаться? И почему в некоторых умах, ну, таких как мой, допустим, да? У меня всегда были сомнения. Говорят одно, читая Библию, совершенно другое. И в церкви нас не учат. Вот тем целям, которые Бог перед нами ставит. Почему нас не учат церкви? Если нас учить, и если нам учиться, да, то голову надо включать. А если мы все с вами дружно начнем включать свои мозги, как говорят, не дай Бог, они заработают, то верить все перестанут в наши церковные пасторские предрассудки, в наши церковные догмы и доктрины. И те, которые стоят у руля, капитаны наши, да, на суднах наших, конфессиональных, они понимают. Если все начнут думать, то все скажут, почему ты говоришь одно, а в Библии написано другое. Бери лопату, иди копай траншеи. Поэтому нас и не учат. Потому что сами пастыри не учились вот именно этому. И не учились никогда, и не учатся сейчас. И тоже у них вопрос такой не возникает. Они сами не понимают, зачем всему этому учиться. Там, где они учились, это духовные семинарии, духовные академии, там тоже этому никто не учил. Там какие угодно есть предметы, но нет, ну как сказать вам, нет вот этого, вот этой цели, нет вот этого образования. Поэтому нас учат тоже. Надо только верить, извините, тупо и безгранично. И мы с нашей верой заявляем, бедный я человек, вот какая вера, вот такая бедность, да? Кто меня может избавить от всего тела греха и смерти? Никто. Дорогие, а Христос? Все равно мы как бы говорим, никто, даже он сам. А почему? Так он же был же Богом в человеческой плоти, поэтому он и не грешил. А мы же не боги. А кто это вам объяснил? А вы что, не читали? Он во всем уподобился братьям. Пришел в подобие плоти греховной. Не читали? Нет? Или действительно опиум принимает? Действительно одели какие-то очки, в которых одно слово видно, другого нет? Мы читаем, нет праведного ни одного. И тут же читаем 11 главу Евреям, а тут говорится, времени и места не хватит всех героев веры описать. Вот они, праведники. Достигли совершенства. Вы понимаете, прошли мы какую-то такую странную школу. Курили кальян какой-то, да травку нюхали, кололись. Ну что с нами произошло? И мы мало того, что в таком состоянии находимся, так мы же еще мужественно защищаем и доказываем всем, что именно вот эта вера, и только вот она нас спасет. Какая школа, такие учителя, такие же и мы с вами ученики, и такие же наши в кавычках успехи. Как говорят, старину в советское время, в боевой и политической подготовке. Мы бедные, мы несчастные, мы все до единого инвалиды. И вы понимаете, всему этому наших пастырей в семинариях, в академиях учат. Так называемые преподобные доктора больного богословия. Что они там учат? Иврит. Древнегреческий язык, какой-то индуктивный метод изучения Библии, гомилетика, как руки, как физиономию там ставить, да, за кафедрой, богословие, ну и дипломные работы, вот я, конечно, утрирую, ну, типа на такую тему, да, ну, важное значение левой задней ноги пасхального агнца с 14 на 15 ива. Правда, очень понятно, да? Я, конечно, утрирую, но вы вот наберите в гугле, да, название дипломных работ там в духовных академиях, да, и вы поймете вот что-то такое. И чему вы хотите научиться у этих учителей? В кавычках, конечно же. Кроме слепой веры. А ведь как или чему должны были бы учить в духовных разумных академиях? Ведь духовная академия – это разумная. В чем разум? В догматике, да? Мы же все с вами читаем. Кто епископство желает, да, тот должен быть непорочный. Вот и все образование. Вот и все дипломные работы выпускников этих духовных, так называемых, учреждений. Заметьте, у нас язык, у нас гомилетика, у нас какой-то, я не знаю, там ветхозаветнее какое-то там богословие. У нас какие-то траурные мелодии. Заметьте, епископство, кто желает, кто хочет быть священником церкви, тот доброго дела желает, но только при условии, если ты не научишься быть непорочным, ты вообще не можешь быть епископом в принципе, ни диаконом, ни кем и ничем. То, что ты что-то закончил, то, чему ты научился или тебя научили, но если ты не знаешь, что делать своими пороками, и ты не можешь стать человеком с большой буквы, да, то ты не имеешь права вообще приступать к этой работе в церкви. Как ты будешь людям говорить, каким надо стать, если люди тебе скажут, а ты почему так делаешь, поступаешь? Все, конец твоей карьере. И должно было бы чему учить в академиях, семинариях? святость, личному контакту с Богом, чтобы потом ты этому мог научить людей, привести их в личный контакт с Богом, рассказать все тонкости, нюансы на основании Писания и личного опыта. Чтобы каждый пришел к Богу, прийти к Богу, это прийти в личный контакт, и дальше, как, ну, будем говорить, как веточка, которая привилась на лозу, и теперь она срослась, сок течет, и я плодоношу. Вот чему должны были научить вот этих наших пастырей в этих академиях и семинариях. И если он не научился этому, реально не пришел к святости, когда учился, не спрашивал, не интересовался этими вопросами, если он остается обиженным, заносчивым, все, пролетаешь, как фанера над Парижем. Никакого диплома, никакого разрешения учить чему-либо людей, говорить в церкви, управлять церковью. Что-либо от имени Бога говорить категорически должно быть запрещено. А у нас что получается? Вот так постоянно, без конца и без края, одни общие, бессмысленные, ни о чем не говорящие фразы. Надо верить, мы должны стремиться, да? Вот надо молиться, какая проблема не была, у нас такой, знаете, оригинальный, универсальный ответ. Ой, у меня там муж выступает, молиться, сестра, надо. Ой, у меня кто умирает, молиться надо. Так может, он умирает, потому что проблемы с ближними, проблемы с Богом. Молиться о чем? Об исцелении. Не о том, чтобы ума набраться, чтобы причину устранить, об исцелении. Если муж там дерется, ну, с верующей женой, сатана восстал, надо молиться, чтобы Бог его смирил. Слушайте, а может быть, жена там языкатая? А может, у нее рот не закрывается? Может, она его довела до белого коленя? Ну, разберитесь вообще. Универсальный ответ. Надо молиться. Заметьте, никакого совета конкретного, да? Никаких конкретных действий не надо делать. Надо молиться, надо доверять, надо искренне, от всего сердца взывать с воплем. И вопим, вопим. Но ничего не получилось. Ну, такова воля Божья. Вы понимаете, да? Вот я врач, а вы больной. Вы приходите ко мне. Доктор, что надо делать? Молиться, сестра, молиться. Давайте помолимся. Давайте я вам руки на голову, на плечи положу. Человек приходит, врач, доктор, ну, мне плохо. Значит, воля Господа. Надо доверять. Ну, почему? Надо верить, вопросы не надо задавать. Дорогая голубушка, деньги ты занесла? Нет, я ж тебя лечу. Вот. У нас что-то такое. У нас вот эти общие фразы, как, знаете, вот иногда слушаешь в правительстве. Сидят министры и там начинает. Сидит министр и говорит, в 50-м году, в 50-м, обратите внимание, сегодня 20-й, там, вчера был 19-й, да, в 50-м году курс доллара будет такой-то. Это, слушайте, сидит министр, получает министерскую зарплату. И где же это он такое, извините, выкопал? Ты вообще знаешь, ты завтра встанешь или нет? Ты вообще знаешь, завтра Америка будет или нет? Ты вообще знаешь, а вдруг завтра Третья мировая война и всем нам, как говорится, огонь, вода и медные трубы. В правительстве сидят и вот говорят, надо поднимать уровень благосостояния народа. Ну, вроде да, вроде правильно, поаплодировали. Слушайте, ну как ты вообще собираешься поднимать? Ты просто сказал доброе пожелание. Желаю вам выздороветь. А вы лежите с онкологией в онкологическом отделении. Мы должны повысить уровень, там, повысить устойчивое какое-нибудь макроэкономическое развитие в условиях всемирного потепления. Я тоже утрирую, да? Да, 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 и потепление затронул, и надо повысить, и устойчивое, да. Вы конкретно вообще цель ставили? Вы конкретно достигали? Вы хотя бы конкретно признались, что вы неуки? Нет. И я хочу сказать, заметьте, и в церкви так, и в миру так. Единственное, что в правительстве добиваются, да? Так это повышение налогов. Ну, точно. Работает, цель ставится и достигается. А у нас, у верующих, сборов на дело Божие, в кавычки дело Божие беру, потому что дело Божие – это наше спасение. Спасение от греха сначала. Хотя я, вот, ну, как человек, да, сказал бы вот на вот это предложение по поводу сборов денег на дело Божие. Сказал бы, что я бедный человек, вот как вы меня учили. И кто мне может помочь засунуть руку в карман и достать оттуда деньги? Никто и никак. Ну, как вы, брат, и говорили. Я так, в общем-то, и верю. И поэтому рука у меня не может опуститься в карман и положить вам, как говорится, на поднос или какой-нибудь мешочек. И если Христос не заберет из моего кармана деньги на свое Божье дело, то они там я останусь. А когда я выйду с церкви, пойду в магазин, то я, вопреки этой вере, с легкостью достану деньги и потрачу их на что-нибудь. Вот потому мы с вами ждем долго и нудно пришествие. Ждем, ждем, а оно, как видите, ну никак, ну, не осуществляется. И я думаю, теперь понятно, почему его все нет и нет и нет. Нет веры, нет верующих. Вспомните слова Христа. Но Сын Человеческий пришед. Вот он собирается прийти. Сын Человеческий пришед. Найдет ли веру на земле? Какую? Веру, которая действует любовью. Не злобой, не обидами, не спорами, не сплетнями. Действует любовью, которая не превозносится, не гордится, не раздражает, не мыслит, не раздражается, там, не мыслит зла, да, всему верит, всему надеется. Найдет ли он такую веру, которая имеет свою цель и делает все, чтобы ее достичь? Нет этого. То, что у нас называется вера, это просто непонятно что. Поэтому вот и задержка. Но у нас же, знаете, еще такие молитвы. Ой, Господи, кто-то говорит, ой, а вдруг завтра придет Христос. Ой, Господи, тут надо же детей еще поставить, потом внуков надо поставить, потом самому не слечь, потом надо что-то ж купить, прикупить. Я не против, там, ну, в жизни что-то надо. Но я говорю, вы понимаете, мотивировку вот таких вот слов, таких вот молитв. Ой, подожди, не приходи. Ой, я-то за тобой так соскучилась. Ну, подожди, подожди, пока. Это он за нами соскучился. А мы говорим, что мы соскучились, что мы ждем. Мы поем. Ну, как реально. Но тот же Христос приходит. Мы обычно привыкли про пришествие говорить, вот придет с неба на землю, да? А ведь пришествие – это вот я каждый день к вам прихожу. Я стучусь, я стою у дверей и стучу. Если кто услышит и отворит, ой, Господи, ну некогда, серию мне надо посмотреть. Наши проигрывают футбол, понимаете, да? Трагедия, Господи, а ты мне вот тут вот стоишь, стучу, отвори. У меня интересы совсем другие. Я вынужден говорить на эту тему. Душа болит, глядя на все это. Теперь еще одно место Писания, которое я хочу с вами прочитать и порассуждать. Место известное, место серьезное, глубокое по своему пониманию. Если прочитать бегло, то тоже да, аминь, Господи, благослови, помоги. Забыли, побежали. А если прочитать серьезно, вдумчиво, да? Ой, сколько здесь мыслей. Я не знаю, ну, может быть, вообще надо будет и прочитать все с, вот это место, да, Писание с 1 по 21 стих. Потом я буду, наверное, по очереди уже читать и комментировать отдельный стих, но чтобы сначала сложилось ну, такая картина общая, я прочитаю это местописание. «Итак, умоляю вас, братья мои, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Хочется, извините, на минутку передохнуть и сказать: так это же невозможно, нам же не надо ничего делать. Господи, зачем ты это все читаешь? Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися. И плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Все, выпускаем дух, вздыхаем и делаем передышку. Я хочу сказать, вот прочитать просто одно место. Вот это вот место с 1 по 21 текст, Римлянам 12 глава. Ведь можно же сказать, обратите внимание, вот здесь, вкратце, в миниатюре, в сжатом виде, можно сказать, вся наша Библия. Все, чему мы должны учиться, все, о чем нам должны говорить в церкви. И не просто говорить, а убедить, что это необходимо, что эту цель надо ставить перед собой. И если мы не достигнем этой цели, грош нашей вере. Цена такая будет нашей вере. Грош – цена нашей вере. Грош – цена нашему членству, нашим крещениям, нашим вечерям и нашим песнопениям. Вся наша жизнь, все, что нам нужно делать, пожалуйста, вот написано. Но теперь такой вопрос, возвращаясь к первому тексту. Павел, апостол, да, поставленный Богом в так называемой Церкви Божьей, да, пишет такие слова: «Итак, умоляю». Я задаю вопрос, кого мы обычно умоляем, вот так, знаете, вот руками, так умоляю тебя Христом Богом прошу. Ведь мы часто так вот кого-то просим. Вы знаете почему? А потому что просим, говорим, убеждаем, и никакого толку. И вот Павел вынужден вот так говорить, Христом Богом прошу вас, народ Божий. Вы понимаете, почему он пишет «умоляю»? Потому что вы не верите. Или соглашаетесь, киваете головами и ничего не делаете. И не хотите делать. Поэтому я говорю, умоляю вас, братья, слушайте, милосердием Божьим. Заметьте, чем умоляет? Милосердием. А может быть, надо было пугануть их хорошенько, да? Умоляю милосердием, что Бог долготерпит ваше вот это членство, ваше пребывание в церкви. В отличие от нашей церкви, Павел там говорил вот то, о чем написано. Он не заигрывал с грехом. Он не пускал людям пыли в глаза. Он говорил, обратите внимание, говорил реальные, правильные, нужные вещи. А народ Божий сидел, как говорят, а Ванька слушает да ест. Ничего не делает. Он как бы говорил, умоляю милосердием, Бог терпит, проявляет милость, но это может прекратиться. Теперь заметьте, к чему он кого умоляет и к чему взывает, что надо верующим делать. Слушайте, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву. Ну, у нас такое понятие в силу нашего, будем говорить, склада ума и нашей нашего церковного образования. Представьте тела ваши в жертву. Ну, так мы же и представили тела наши в жертву. Когда? Христос спрашивает, ну как когда? Ты что, не помнишь, когда я крестился? Когда я тебе говорю, Господи, вот я тебе все отдаю. Вот как в псалмах есть такое. Все тебе я отдаю. Ага. А что бегаем, а что переживаем, а что скорбим? В песне хорошо поется, складно все так. Тем более под музыку, такое, знаете, вдохновение, как будто бы, ну, действительно все отдаю. Ну, обиду никак не могу отдать, да? Сплетни. Ну никак я ухо не могу отдать Богу, ну так оно тянется, ну так оно желает узнать, кто с кем там, как говорится, внебрачные связи имеет, или где кто чего там натворил, да? Язык никак не можем отдать Богу, ну никак он не отдается, ну так хочется что-то кому-то передать, ну священную информацию о том, где кто с кем и чего и почему. Заметьте, представьте тела ваши в жертву. Господи, так я тебе каждый день представляю тело свою жертву. Как, Боже, Бог спрашивает, когда это было? Господи, ты что, не помнишь? Я утром говорил, Господи, я в твоих руках, я все доверяю тебе и детей. Ну, абсолютно все, кроме беготни, заботы, стремления обогатиться, припудриться, примарафетиться, кино посмотреть, футбол посмотреть, за хоккей попереживать. Все тебе доверяю, твои руки все отдаю. Вы понимаете, да? Глупость какая. Мы в основном так и понимаем, что мы в молитве отдаем себя, представляем тело наше в жертву. В какую? Ну, сам удали, сам умертви, сам убери, сам помой, сам одень меня. Вы же знаете вот эти сказочки, ну, по поводу толкования притчи о брачном пире, помните, да? Там помните вот эти слова, друг, почему ты, как ты здесь оказался в небрачной одежде? И вы помните сказочки наших этих мультипликаторов или этих, как еще, торговцев опиумом, да? Вы знаете, небрачная одежда, она не нами приобретается. На Востоке, в мезозойскую эру, там был такой обряд. Кто звал нам на свадьбу людей, Он сам им эти одежды давал. Так я говорю, там бы человек сказал, надо легче повеситься, чем всех позвать, чтобы порадовать, да всех одеть, накормить, напоить. Ну, потом надо, как говорится, и вешаться, и жить не за что будет. Но нам такое рассказывают. Вот эта одежда праведности, это Господь ее одевает. Ну, я говорю, слушайте, ну, Павел так заблудился. Странно, да? Что за Академию Духовную он окончил, непонятно вообще. Он пишет, представьте, сами представьте. Это не когда мы помолились, мы представили, нет. Это мы просто решили сложить свои полномочия и сказать, Господи, придумал, что надо верить, придумал, что надо цель, придумал, что надо вкалывать. Ну, сам бери и делай, я тебе все доверяю, и вот я тебе в жертву. Хочешь – делай, а не хочешь – не делай. А спасти обязан, просто обязан. Я же с тобой заключил договор, не забудь. Вы видите, да? Представьте, то есть постоянно, каждый день представляйте себя в жертву. А как? Ну, у нас, заметьте, в силу нашего духовного плотского характера, то одна глупость, то другая дурь какая-то появится, то обида. Жертва, это надо ее заколоть, ее надо принести в жертву Господу. Представьте ваши тела как бы Господу в жертву, это как? Ну, Бог говорит, Саша, почему ты носишь обиду? Ты обрати внимание, ты ворчишь на того человека уже полчаса. И вдруг до меня доходит, я говорю, Господи, все, где мой нож? Вот на, заколаю. То есть, ну, я образно говорю, да, утрирую как бы. Умертвите плотские члены, вот она жертва. Каждый раз ныне, когда услышите глас его, который вас обличает, не ожесточите сердце ваше, не отмахнитесь рукой вашей. Прислушайтесь и распните. Удушите, умертвите вот эту злую похоть, которая у вас вот так возникла. Это надо каждый день, с утра до вечера, чтобы представить, то надо же не проморгать, надо не пропустить, надо услышать голос Христа, который нас учит. Вот он, учитель. Вот она школа, и вот ты, ученик. Не делай этого, вот эта цель. Осуществление, распни вот эту злую похоть в себе. То есть, вот эти слова, представьте тела ваши в жертву, обозначают сами, бодрствуя, слыша голос Божий, внимая Ему. Представьте тела ваши в жертву, позвольте прислушаться к голосу Божьему, позвольте себе принять это к сведению и совершите жертву в теле вашем. И вопрос, естественно, возникает. Приносим ли мы в жертву свой эгоизм каждый день? Греховные похоти, страсти, обиду, раздражение, желание спорить. Обратите внимание, это же каждый день надо приносить в жертву. Ну, кто-то скажет, ну так что же это за жизнь, если вся жизнь так будет протекать? Нет. То, что вы сегодня принесли в жертву, и если вы действительно принесли в жертву, и оно умерло, завтра уже этого не будет. Я вам говорил, что грех будет ослабевать, а наша сила будет крепчать. И то, что мы умертвили, на языке Библии оно должно быть вот так. Рожденный свыше грешить не может. Он родился свыше. Это умерло. А мертвые, говорят, не потеют, и мертвые не выступают. Так вот, принесите вот это в жертву. Заметьте, вот этот урок должны были бы нам преподавать в церкви, что это совершается каждый день. Мы ходим, мы помолились, мы попросили, Боже, благослови. Если вдруг потеряю контроль, если вдруг забудусь, если вдруг эмоции возьмут верх надо мною, напомни, предостереги, Облечи, подскажи, останови и благослови, чтобы я не воспротивился. И для этого надо все сделать, чтобы не воспротивиться. И благослови, чтобы я принял это и сделал, как ты мне подскажешь. Это означает, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вот он укрепляет, вот я слушаю, вот я делаю, и вот результат, и вот все могу. Дальше. Смотрите. Представьте тела ваши в жертву. Обратите внимание на слова. Живую, святую, благоугодную Богу. Слушайте, так мы же не можем быть ни живыми, ни святыми. Мы же покойники. Христианские покойники. Что значит живая жертва? Что значит живое христианство? Это не то, что помолился, отдался в руки Божьи, побежал и забыл про Бога. Жертва живая, то есть я живу. Живу полноценной христианской жизнью. Я проснулся. Да, есть что-то бытовое, что надо делать. Ноги пошли, руки делают. Но при этом мозги работают и постоянно на связи с Богом. Я что-то делаю, Бог что-то в чем-то меня предостерегает. Где-то дает совет, как лучше правильнее сделать. Заметьте, живая жертва. Я не просто какой-то покойник, какой-то истукан. Я живой во Христе человек. Я слышу его голос. Я иду на работу. Я думаю по дороге на работу. И что под ногами, что под машину не попасть, да? И думаю о том, куда иду, какие будут отношения, как надо будет себя вести. Я с кем-то пусть по работе, с кем-то по бытовым вопросам разговариваю, но в это же время я чувствую, слышу голос Божий. Я держу руку на пульсе. Я понимаю, что внутри меня происходит. Или там загорается какая-то страсть, какая-то похоть. Какое-то нетерпение, желание кого-то перебить. Обратите внимание, живая жертва. Я контролирую ситуацию. Все под моим контролем с помощью Божьей. Бог контролирует меня, я контролирую себя. Он подсказывает, я слышу. Я вовремя останавливаюсь, когда чувствую, что меня начинает заносить на повороте. Я закрываю рот, понимая, что сейчас что-то не то говорю. Меняю тему, тут же слышу подсказку и по-новому. Это я на работе делаю. То есть у меня не просто работа, у меня не просто быт. А я понимаю, я контролирую, я наблюдаю за собою, правильно ли отношусь, с каким чувством, с любовью или с неприязнью, ненавистью. Мудро я сказал или нет, надо было помолчать или сказать, и сколько сказать, и с каким духом, кто передо мною. Стоит ли разговаривать или нет, это я вам так, все равно, знаете, это пока на опыте не переживешь, не поймешь. Но я это говорю, вот оно. То, к чему мы должны стремиться. Вот жертва живая. Теперь заметьте, почему святая? Я слышу Бога, я бодрствую с утра до вечера. Этому нас должны были научить, чтобы мозги наши включены были и не отключались в течение дня, на ночь только в качестве отдыха, и все. Заметьте, я живо общаюсь с Богом, поэтому, заметьте, жертва живая. Почему жертва? Потому что я общаюсь, я слышу, я принимаю обличение, я распинаю плоть, пресекаю желание плоти и поступаю по духу, по Божьему. Поэтому заметьте, жертва, я сам живой, жертва живая. Далее, все направлено к святости, поэтому я не только живая, но и святая жертва. Я могу быть живой жертвой, но не святой. Я в жертву приношу Божьи идеалы, идя на поводу каких-то страстей. И жертва моя будет неблагоугодная Богу. Жертва благоугодная, баран, которую надо заколоть, это я с вами, это наш эгоизм. Так вот, Павел говорит, умоляю вас. Почему умоляю? Вы ходите в церковь, едите вечерю, омываете ноги, поете псалмы, молитесь. Слушайте, каждый день надо представить тела наши в жертву. Жертва должна быть живая, святая, благоугодная Богу. И слушайте, еще она должна быть разумная, разумная, для разумного служения. Жертва разумная, поведение разумное, интонация осмысленная. Отношения с людьми должны быть разумными. Глупости – это недопустимо для христианина. Мы вообще в процессе жизни задумываемся, вот мы вообще услышали голос Божий или нет? Далее, прислушались или нет? Распяли вот это или нет? Спаслись мы от греха или нет? Мы вообще задумываемся? Далее, вот разумно я поступил или нет? Или мы поем, я все отдаю Иисусу. Я помолился, значит, как было, так, значит, и надо. Все по воле Божьей. У нас тоже такие есть волшебные фразы. Что эти слова обозначают? Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Необходимо постоянно контролировать, обдумывать слова, мысли, мотивы, побуждения, кто перед нами, что во мне происходит, а не получится ли конфликт, это называется непрестанно молитесь духом, да? Надо обдумывать не после происшествия, ну ладно, во время не подумали вовремя, ну хоть после, но надо все-таки подумать. Но фактически, если я христианин и живая жертва, то надо не после происшествия обдумывать, а потом раскаиваться. А до этого, до него надо разумно обдумать, будет ли слово, какое я хочу сказать, моя позиция, мое действие, мое внутреннее настроение, будет ли разумно или не будет. Я думаю, вы знаете, глава вот, или вот это место описания достаточно глубокое, да? Я больше на сегодня, думаю, не буду говорить, потому что буду затягивать, да. Я думаю, даже вот этих слов будет достаточно, чтобы нам было о чем с вами подумать. Действительно, может, нас сегодня точно так же Христос говорит, прошу, Господом Богом прошу, умоляю, перестаньте заниматься вот этим формализмом религиозным. Наконец-то прислушайтесь ко мне. Задумайтесь, что христианство – это не конфессия, это не обряд, это не праздник, это не доктрина. Христианство – это образ жизни. Христианство – это ежедневное состояние души, когда душа, как веточка, привита на лозу и питается соком лозы и плодоносит. Ныне, когда услышите его, не ожесточите сердец ваших. Прислушайтесь, послушайтесь и сделайте, как я вас прошу. Это будет жертва с вашей стороны, живая, святая и благоугодная мне, ну, как бы Христос говорит. Вот думайте, что вы говорите, кому говорите, какие мотивы, не закружила ли вас жизнь в своем водовороте. Остановитесь, исследуйте себя внимательно. Может быть, это поможет нам действительно остановиться на этом раскрученном маховике, задуматься, и в нашей жизни наступит поворотный момент, который в конце концов завершится действительно не мнимым, а настоящим нашим спасением. Всего хорошего, Бог нам всем помощь, оставайтесь с Богом.